Всем здравствуйте! Хочу сказать сразу, что все, что прозвучит в данном подкасте, лишь для ознакомительных целей. Мы не призываем ни к чему из того, что мы говорим. Еще, если вам нет 18 лет, пожалуйста, не слушайте наш подкаст. И сейчас же его выключите. Вы предупреждены. Мы ни к чему не призываем. Это все исключительно ради иронии, смеха, ознакомления. И ничего серьезного за собой не влечет. Спасибо большое. Теперь я очень рад открыть второй сезон моего подкаста с моими любимыми подругами Аленой, Кристиной и Катей. Они все в той или иной степени работают или работали в сфере образования и имеют, как я считаю, неплохой такой опыт. Девочки, вам слово. Начнем с Катерины.
Здравствуйте. Значит, я работаю в школе уже с какой год? Третий? Нет, четвертый год я работаю в школе в начальных классах. Являюсь учителем начальных классов. Кто был на прошлом подкасте, но тут таких, кажется, нету. Да. Мне кажется, что помнят наш подкаст. Я не знаю, ли он сохранил его или нет. Ты сохранил
К
его?
сожалению, нет, я тогда еще не записывал.
Ну, ничего страшного, новое всегда положительное, да, как бы мы все открыты, вот. Поэтому с удовольствием поделюсь какой-то информацией в своей голове и тем, что и своим опытом, да, скажем так.
Вот. Дальше у нас есть Алена.
Да, Алена тоже работает уже четвертый год в школе, точно так же, как и Катя, преимущественно в ГПД, в продленке. Вот, за плечами три школы, так что опыт тоже какой-никакой, но есть.
Есть последняя, но не по значимости, Кристина.
У меня опыт не такой большой, как у предыдущих спикеров, но я чуть больше года проработала частным репетитором, в основном через знакомых, но были и, так сказать, левые люди. Работала в языковой школе небезызвестной Skyeng. Так что да, опыта мало, но я буду рада поделиться, если кому-то будет интересно послушать и это тоже. Вот.
Отлично. Наверное, я начну с такого пространного вопроса, о котором, может быть, не задумались. Но вот когда я думаю о роли учителя, даже если это не просто профессия, типа в школе, а в принципе, ну, педагога, вот так это назовем, мне всегда на ум приходит какая-то прям особенная важность этой профессии, значимость, что вот есть люди, которые там посвящают там большую часть своей жизни, ну, некоторые из них посвящают свою жизнь тому, чтобы передавать знания другим людям, что вот якобы у них прямо такая огромная, не знаю, социально значимая роль лежит на плечах их передавать в обществе буквально знания, типа от поколения к поколению. И мне интересно, что вы думаете на этот счет? Видите ли вы себя каким-то реально... Греет ли вам душу этот факт, что вы себя ощущаете особенными такими хранителями, передатчиками знаний, морали, всего этого, либо просто вы, для вас типа работа и ничего больше?
Наверное, чтобы хотеть, надеюсь, я правильно поняла твой вопрос, наверное, чтобы хотеть передать какой-то свой опыт или там, наверное, рассказать о своей профессии, нужно в первую очередь ее любить. Я думаю, что очень сильно, потому что все-таки даже когда ты передаешь опыт, ты в любом случае тратишь какие-то свои силы на это. Ну, я, исходя из того, как я со своей мамой общаюсь, она у меня тоже учитель, со своей бабушкой и так далее, и даже когда они это делают, рассказывают о чем-то, о каких-то там, ну, условно, лайфхаках, вот, это все равно же показывает их какое-то отношение к своей профессии, свою любовь к этой профессии и так далее. Вот, поэтому я думаю, что тут все очень индивидуально и исходит исключительно из, наверное, все-таки положительного опыта в своей профессии и того, что это человеку действительно приносит удовольствие.
Но вот ты сказала бы, что, допустим, со словом «учитель» ассоциируется обычно хороший человек. Или типа учителя тоже могут быть не особо при этом личностями, и это все нормально.
Ну, наверное, учитывая то, что сейчас поколение, извиняюсь, говорю как старпер, поколение достаточно настроено к учителям скептично, и учитывая то, что половина людей, которые работают в школе, считаются выгоревшими, и в целом так и есть, я думаю, что нету ассоциации людей с профессией учителя, как человек, ну, хороший сразу же. Мне кажется, вряд ли. Не знаю, как мои коллеги скажут.
Но со своей стороны могу сказать, что, отвечая сначала вот, Леон, на первый твой вопрос, ну и, соответственно, комментируя отчасти Катин первый ответ, изначально было мне трудно понять, типа, действительно я делаю что-то важное, потому что у меня был очень сильный страх, это все было ново, все это было неизведанно, непонятно. А когда я уже пришла в Skyeng, чуть-чуть поднабравшись опыта и начиная получать очень такие искренние положительные отзывы от своих учеников, я в какой-то момент действительно подумала о том, что, типа, блин, я делаю что-то крутое, типа, они мне так благодарны, наверное, это что-то значит. Так что да, у меня даже был момент, хотя я недолго там проработала, у меня даже был момент того, что я реально почувствовала значимость того, что я делаю. Это было очень прикольно. Касательно второго, из личного опыта с точки зрения, со стороны, точнее, ученика, на мой взгляд, далеко не все учителя, вот опять-таки в продолжение того, что сказала Катя, уже достаточно любят свою работу или изначально недостаточно ее любили для того, чтобы опять-таки понимать всю значимость того, что они делают, и поколение нынешних родителей, которые приводят своих учеников в школу, и поколение тех эсеровских учителей, которые там до сих пор работают, типа одной ногой в могиле, к сожалению, отбрасывают очень жесткую тень на вообще весь процесс образования, на мой взгляд.
То есть можно ли делать вывод, ну, либо просто говорить о том, что все-таки сегодня учителя, пускай там, ну, допустим, ладно, я беру узкий пример, в государственной школе, они больше, это больше переходит из какого-то реального сакрального, социально значимого смысла этой профессии просто в реально в, как бы я ненавидел это словосочетание, в сферу услуг по образованию, скажем так. И к этому так относятся как и учителя, так и дети, так и родители, так и, в принципе, учебные организации, будь то школа, государственная школа, либо там частная коммерческая компания, которая оказывает, ну, допустим, Skyeng, которая оказывает услуги репетиторства, там, и занятия английским языком. А вы сами как хотели бы, ну, вернее, как, по вашему мнению, в принципе, так как есть, это нормально и ничего страшного не происходит, либо вы хотели какого-то изменения, не знаю, в отношении учителей, не знаю, к своей профессии, школ, еще кого-то.
Мне вообще кажется, офф-топ, извиняюсь, что вклиниваюсь, кто хотел сказать. Мне вообще кажется, что именно как раз-таки перевод этой профессии в сферу услуг, он как раз-таки и, наверное, влияет как-то на людей, их вдохновение и мотивацию. В целом, работать, потому что вот вас перевели в сферу услуг, и от вас уже какие-то другие требования касаемо там ваших каких-то обязанностей и так далее. И это все уже происходит без души, а просто чтобы тебе, ну, условно, не надавали по спине за то, что ты сделал что-то не так или обучаешь как-то по-другому.
Ну вот.
На самом деле, я думаю. Тут вопрос о том, что было первичнее, изменение отношения родителей к школе или в целом то, что да, школа это стала таким местом оказания услуг, потому что после того, как к педагогам начали относиться просто как к людям, которые обязаны выполнять свои обязанности там воспитательные, образовательные, то в целом отношение детей к педагогам и родителей к педагогам стало более жесткое и требовательное, и тут непонятно, опять же, что было раньше, именно сейчас поколение родителей, которые сейчас к этому так относятся, или в целом изменения в образовательной системе?
Угу. Ну вот, а вы бы назвали профессию учителя престижной, скажем так, социально уважаемой?
Думаю, нет.
Точно нет.
Угу.
Mm-hmm. Ну, когда-то давно, я думаю, что это было, да, сейчас из-за того,
ну, вот
что...
Сейчас
из-за того, что как раз-таки происходит то, что мы обсудили, как раз-таки перевод этой профессии в сферу услуг, я думаю, что это скорее то, что, ну, знаете, условно дано, то есть, типа, люди это принимают как факт Да, это есть, типа, это как, ну, не знаю, обыденная штука, которая не является чем-то важным для общества.
Сейчас педагоги — это обслуживающий персонал, и как к любому обслуживающему персоналу, особенно в наших реалиях, не относятся как-то суперуважительно или почетно, вот, поэтому...
С превращением, скажем так, да, сферы образования в... с переходом, вернее, сферы образования в сферу услуг, есть явно какой-то регламент, который все это регулирует. Ну, те или иные законы, правила, если я правильно понимаю, поправьте меня, допустим, в государственных школах это в ГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт. Дай бог, я правильно расшифровал. И мне интересно, ну, я думаю, как бы, что вы с ним более-менее знакомы, ну, хотя бы чуть-чуть, типа, знаете что-то про это. И насколько, по вашему мнению, он соответствует требованиям процесса образования? То есть, типа, отвечает он тому, что, ну, как бы, помогает ли он в повседневном процессе, типа, образования, либо нет, либо это просто куча каких-то непонятных бумажек, которые сверху приходится таскать на себе еще 2 часа там после окончания рабочего дня, работать с детьми, вернее.
Ну, кстати, у меня вот после прошлой трансляции, когда мы жестко пришли к тому, что в ГОС в целом не нужен, я начала ну, как-то углубляться в плане там каких-то требований к уроку и так далее. И в целом можно сказать, что он систематизирует урок. То есть, условно, если ты не знаешь, что сам ждешь для урока, ты просто заходишь туда, ну, там же есть раздел именно... урочный, условно, и наполняемость урока. И в целом ты можешь для себя что-то хорошее. То есть это такой документ, который, к которому ты обращаешься, если ты, условно, ничего не знаешь.
То есть где-то он все-таки реально вытаскивает тебя и служит базой знаний, из которой легко можно почерпнуть что-то, что делали там другие люди, типа, и дать это детям. И ничего плохого не случится.
Ну, лично для меня, да. Ну, как бы... К этому, наверное, стоит просто поменять отношение. Ну, как бы, да, это есть. И если ты хочешь, этим можешь воспользоваться. Если не хочешь, этим можешь не пользоваться. Но, учитывая мой опыт, у меня коллеги этим пользуются. Учитывая свой опыт, я к нему порой обращаюсь. Он мне, правда, в каких-то моментах вытаскивает. И это супер, потому что там, ну, прописано абсолютно все. Тем более он каждый год обновляется. Если его изучать так, как мы изучаем там его условно в... изучали в ВУЗе, то в целом штука-то хорошая.
А там прописано что-либо, я не знаю, просто там прописано что-то, что касается прям вот педагогики, типа, и способов взаимодействия с детьми, ну, типа, как их буквально обращаться с ними, или это уже другое, это не про ВГОС?
Нет, по этой теме я не обращалась, и к этому разделу я не приходила, я даже не знаю, есть он там или нет, потому что это, наверное, у меня по наитию происходит. Так вот. Что, может быть, коллеги мои обращались к этому, не знаю.
Насколько я знаю, этого раздела нет, потому что в ГОС это ну, только образовательная штука, а вопрос о том, как разговаривать с детьми и так далее, это больше воспитательный какой-то процесс, и этого нет. Ну, типа, это должно предполагать, что если ты работаешь педагогом, то, значит, ты знаешь, как общаться с детьми, как находить к ним подход и так далее. Тут в ГОС помогает только в проведении каких-то уроков, подборе материала и так далее.
Угу. Я вот просто слышал мнение о том, что, допустим, когда дети приходят все маленькие, допустим, первый класс, то... Самая важная задача – это не научить их разбирать буквы и цифры, это научить их, не хочу говорить вести себя правильно, потому что это начинает звучать как реально какой-то лагерь воспитательный, типа трудовой, ну, как бы сказать, отучить их от нежелательного поведения, чтобы они, ну, не знаю, типа, могли понимать, что они находятся среди других детей, допустим, в группе, что не нужно устраивать хаос, типа, кидать стульями, ну, или там, все, до чего дойдет детская фантазия. Как вы думаете, это насколько нужно на этом делать акцент? И согласны ли вы с этим в принципе или нет?
На мой взгляд, в первом классе, условно, когда ты приходишь, и они все вот это вот после детского сада, ну, знаете, они как бы ползают там по партам, по стульям, и ты такой, что происходит, хотя ты ждешь сразу же, что они будут сидеть. Нет, первый класс максимально стоит потратить на воспитание, это исходя из моего плачевного опыта и того, что я пыталась это все комбинировать. Нет, в первом классе ты буквально тратишь это все на воспитание, чтобы он у тебя сидел хотя бы нормально. И, кстати, материалы этому способствуют, потому что что они делают в первом классе? Они раскрашивают, пишут, выводят буквы, печатают, складывают 2 плюс 2, хотя у меня некоторые до сих пор не умеют. И, ну, как бы материалы и так легкие, они это и так делали там до школы, потому что дети, ну, у меня все ходили дошкаленок, то есть они умеют это делать. А вот сидеть на уроках, условно, там 35 минут, в первом классе, это уже сложно, потому что усидчивость у них как бы не... Ну, как сказать? У них ее нет. И именно поэтому я думаю, что воспитание очень важно, потому что без него он у тебя не будет получать знания. И не будет даже этого навыка, условно, которому мы должны научить учиться. То есть он не будет этого делать, если не будет понимать, что ему делать просто на уроке.
Угу. Ну вот да, и я об этом просто как-то не особо даже думал, потому что мне казалось, либо я уже придумывал это воспоминание, что якобы, когда я еще начинал учиться в первом классе, то я будто сразу понимал, типа, что нужно сидеть. Ну то есть, да, понятное дело, идеально не будет вести себя никакой первый класс, второй, третий, четвертый, но ты понимаешь, типа, это уроки, тебе дают какие-то задания, типа, и все. Но, с другой стороны, я учился еще в то время, когда будто бы у детей не было столько возможностей в виде, ну, и источников информации, типа, телефона того же у меня не было, ну, с доступом, типа, в интернет, все такое. А сейчас я уверен, не иронично, в том, что дети реально приходят с лопатой какой-нибудь, типа, куда скачано уже 15 игр, типа, и... попробовать пронести в их мир, который у них уже есть, типа, тот факт, что им нужно, там, не знаю, учить, там, как выглядят буквы, там, слова, слоги, читать, это, конечно, еще нужно постараться.
Ну, в целом, да, тем более, если родители дома не объясняют ребенку о том, что вот, ты идешь в школу, ты должен, там, то, сё, пятое, десятое, ну, сейчас никому ничего не должен сидеть, тем более, смирно, 35 минут, почему он вообще должен? У него есть телефон, и он, в целом, то как бы уже собранная личность, поэтому... Это, наверное, очень важно, когда ребенок условно уже изначально понимает, что ему делать в школе. Тут видно, что родители объясняли, что такое школа и для чего он туда приходит. А если ребенок самостоятелен в плане там, развития своего и роста, то где-то они сами соображают о том, что сейчас нужно посидеть и позаниматься, а кто-то не может это, ну, это самостоятельно к этому прийти. И поэтому происходят определенные ситуации, в которых учителю становится уже тяжело каким-то образом вносить материал, и тратишь очень большое количество времени на просто хотя бы то, чтобы была тишина, и чтобы ты хоть слово смог сказать, тебя услышали.
Угу.
Солидарно с Катей. Мне кажется, сейчас в целом воспитание детей работает немного на другом уровне. Когда мы шли в школу, там родители чуть ли не палкой по хребту били, да, и говорили о том, что вот учитель это, я не знаю, икона, ты должен вести себя нормально, делать то, сё, пятое, десятое. Сейчас родители не обращают такого сильного внимания. Я думаю, они в целом даже не ставят в какую-то авторитетную позицию учителя перед глазами ребенка, вот. Плюс, я думаю, еще очень сложно, потому что некоторые дети ходят на подготовительные всякие курсы, на дошколку, и половина детей приходят уже более-менее подготовленные, половина нет, и из-за этого разброса всегда очень сложно настроить какую-то дисциплину и в целом поймать вот какой-то общий вайб у детей для того, чтобы с ними работать.
Угу. Вот, Ален, вопрос к тебе, скорее всего, да, просто потому что ты с ГПД занимаешься много. Суть ГПД, как я понимаю, типа в том, что там уже не нужно особо придавать какие-то знания, типа там скорее просто нужно следить типа, за тем, чтобы они, чтобы процесс, типа, ну, чтобы никто никого не убил, ну, понятное дело, это база, не травмировал, и чтобы они как бы... провели время просто, вот эту вот группу определенных людей, которые им нужно подсидеть там, пока их не заберут. Но мне интересно, есть ли у тебя, либо чувствуешь ли ты, что вот ты прям помогаешь развивать в детях какие-либо там, не знаю, ну, мораль в них, либо когда ты разрешаешь их там конфликты, либо что-то еще, либо это у тебя просто как типа работа и работа на автомате, просто чтобы они там не дрались, ничего не делали, вот не выкололи друг другу глаза, и там все построились, поели, погуляли, и все нормально.
Да, я думаю, это скорее воспитательная работа, потому что они сидят, да, там условно 6 часов на одном месте, слушают, занимаются, после этого они уходят в раздрай, начинают бегать, носиться, выплескивать свою энергию, и постоянно огромное количество драк, конфликтов и так далее, и тебе нужно их разруливать, и разруливать их экологично, объяснять детям, что, как и почему, и рассказывать про как раз всякие там моральные принципы, и вот это вот все, и... Не знаю, наверное, в госшколах я чувствовала, что есть какой-то будто бы вес в моих словах и в работе, которую я делаю, потому что было ощущение, будто бы никто, кроме меня, этим не занимается. Ни родители, ни классные руководители, никто. Дети впервые слышат о том, что нельзя драться. Сейчас в частной школе тут работает немножко по-другому, потому что дети немножко другие. И в целом у них уже есть какие-то установки, поставленные родителями. Они, мне кажется, иногда знают больше меня про какое-то экологичное общение и как решать конфликты и все остальное. Поэтому здесь сейчас я больше занимаюсь какой-то, наверное, внеурочной деятельностью и развлечением детей в их свободное время.
Тебе это нравится, и ты бы это отнесла типа к, ну, к плюсам частной школы, что вот можно переключиться с порядка, с, ну, как бы с приучения порядку там развивающим всяким другим активностям?
Не уверена. Я думаю, мне нравилось чувствовать себя в государственной школе той вот важной тетей, которая объясняет, как нужно себя вести, как правильно, вот это вот все. Здесь особо никто в этом не нуждается. Но, с другой стороны, я действительно могу сделать больше упор на приятное времяпрепровождение с детьми, когда вы там, я не знаю, лепите, что-то делаете и просто, не знаю, вайбите. Тут просто еще в частной школе снимается очень сильная официальность. Ко мне дети даже не обращаются по имени-отчеству, просто по имени, и это снимает какие-то рамки и барьеры, и можно более как-то, наверное, тесно общаться с детьми и налаживать с ними какие-то контакты. Вот в этом есть определенная приятность.
И где тебе... Ну, банальный вопрос, да, где тебе нравится больше в... В частной школе сейчас мне нравится больше в государственной. Ну, он сложный, конечно, да. Ну, хорошо. Потому что, как раз, мне кажется, что вот отход от такой официозности, в принципе, что, конечно, выливается в то, что дети говорят из серии «не обязан там на любое замечание учителя» или просто начинают чуть ли не кидаться говном, это один, типа, одно последствие вот отхода от официозности, с другой стороны, оно открывает возможность к тому, чтобы это мог реально сидеть, лепить, чем-то там рассказывать, быть вот той самой светлой учительницей с небес, которая там, или воспитателем с небес, которая вот потом будет фигурировать в рассказе ребенка, уже взрослого, типа, ах, вот там мне научили, это была мораль, вот я пережил, вот все-все-все. Ну, теперь у меня есть вопрос к Кристине. Я не знаю. Я очень хочу, конечно, какой-то чай, какую-то историю. Но, боюсь, ее не будет, но вопрос будет все равно. Я понимаю, что у тебя проблемы воспитания не стоит в принципе.
Все верно.
Да, но мне все-таки интересно, были ли хотя бы какие-то похожие ситуации, когда ты, ну, допустим, в Skyeng работала, либо через... Боже, как это называется? Ну, не биржа труда, а сервисы, вот скажу так. Да, репетиторство. Когда... Ты, не знаю, не могла понять, ну, блин, не хочу ему сказать, клиентом человека, да, типа, кто к тебе обращается. Но это скорее, правда, в проблему коммуникации переходит, но мне все равно интересно. Или когда у вас разногласие какое-то происходило, такое, ну, не знаю, серьезное, ты просто сидела и такая, сейчас, мне что, на голову встать?
Ну, я бы не сказала, что были настолько экстремальные, скажем, ситуации встать на голову, но да, конечно, у взрослых людей, ну, типа, у детей свои приколы, у взрослых свои. И учитывая то, что до Skyeng я занималась на 90% только с людьми, с которыми я была знакома очно-заочно и так далее, приходить вот так вот к абсолютно новым людям, о которых ты вообще ничего не знаешь, это был некоторый экспириенс. И вот самый первый мой ученик, это был мужчина лет 40, плюс-минус. И вот если в случае детей, например, на английском языке ты им задаешь вопрос, они, им нечего сказать, либо потому что они не знают английский, либо потому что они, ну, просто у них нет никакого мнения или знаний по этому вопросу, то со взрослыми я бы сказала, что все абсолютно наоборот. И первые несколько уроков, когда я только-только набиралась опыта, там же тоже есть определенная схема, свой в ГОС, просто Skyeng. Я должна была им исследовать. Типа у меня буквально, если я долго не перехожу на следующий слайд, то мне буквально типа оповещение красным, типа идите дальше. И вот с первыми несколькими учениками были такие проблемы, то, что я задавала им вопрос, они начинают на него отвечать, они говорят, 10 минут проходит, 15 минут проходит. Я думаю, типа, у нас урок, kinda, да, надо что-то делать, надо решить хоть одну задачу, а не просто пиздеть. И вот в этот момент я начала понимать то, что вот воспитательный процесс происходит и в Skyeng тоже, но, наверное, больше воспитание меня самой, потому что мне нужно было научить себя не бояться сказать им, типа, так, вот тут мы останавливаемся, спасибо большое за ответ, типа, go дальше, иначе мы ничего не успеем. Потому что первое время я реально просто сидела такая, да-да-да, классно, да, согласна с вами. И никак не могла их заткнуть. Я очень боялась их заткнуть. Я думала, что, ну, в принципе, такое нельзя делать. Взрослые люди, сидит мужик 40-летний, я вообще не имею права никакого его затыкать. Вот, сидела. Вот, поэтому, да, некоторый момент вот такого рода воспитаний, такого рода нюансов был. А вот в плане более экстремального чего-то я бы не сказала. Они все-таки понимали, у них в первую очередь, чем отличаются люди, которые приходят в репетиторство либо в языковые школы, взрослые люди от детей, тем, что они делают это выбор осознанно, и они понимают, что если им не нравится, они не хотят, они могут в любой момент это прекратить. В этом большая разница со школой. Поэтому если они приходят реально учиться, они хотят этого. Поэтому заставлять их делать как минимум не приходится, это 100%.
Ну, это к лучшему, да. Хотя мне казалось почему-то, что якобы есть случаи, когда наоборот, это, наверное, единица, когда есть люди, которые приходят в частные какие-то организации, вроде Skyeng с английским, и занимаются буквально из-под палки. Но все-таки, когда дело, вернее, вопрос фигурирует деньги, я боюсь, там уже люди начинают как-то думать посерьезнее, понимают, что это им не надо. Либо они просто не хотят.
Нет, ну, справедливости ради, в Skyeng очень-очень, из-за того, что там достаточно высокие цены за обучение, в Skyeng очень много людей, которые приходят от своей компании учиться. То есть компания им оплачивает полностью обучение, либо частично. И я уверена, там есть ученики, которые, допустим, повышают, грубо говоря, свою квалификацию, и вот дополняют ее тем, что они учат английский, да, и за счет того, что они, типа, улучшаются, компания им это оплачивает. Но я думаю, есть еще и такие кейсы, когда компания заставляет своих сотрудников учить английский для того, чтобы они повышали квалификацию. И в таких случаях уже, да, скорее всего, будет момент вот этого сопротивления, потому что самому человеку это вообще не надо. Но у меня таких учеников не было. У меня все были по собственному
желанию. Везло. Это хорошо. У меня вопрос есть, наверное, к Алене и Кате. Но я подозреваю, что они ответят. Вот есть такая штука, как профсоюзы учительские. Они есть только в государственных школах или в частных тоже есть?
Ну, в государственных точно есть.
Я не уверена насчет частных, потому что тут я вообще не касаюсь какого-то образовательного процесса. Я думаю, что, возможно, для педагогов есть какие-то свои локальные профсоюзные штуки, вот, которые спонсируются непосредственно самой школой, но я не уверена сейчас в своих словах на 100%.
Тогда вот, Кать, ты можешь как-то вот в двух, не знаю, ну, коротко, в общем, самым простым языком объяснить, типа, что делает профсоюз
из не того, знаю, что ты знаешь? Отбирает мои 2000 рублей, ну, типа.
Регулярные взносы, назовем это так.
Отбирает мои 2000 рублей, дарит конфеты на Новый год, на 8 марта дарит какие-нибудь, не знаю, в прошлом году нам сумки дарили. Ну, сумки такие, типа, знаете, спортик. Вот, что еще они делают? Не знаю, у нас пару раз было собрание молодых педагогов из серии типа «Возродим молодой профсоюз». Вот, но этого так и не случилось, просто потому что, типа, никому это не нужно, просто из-за нагрузки, которая есть у некоторых людей, ну, условно, типа там, не знаю, у тебя нагрузка 32 часа в неделю, а тебя просят еще чем-то заниматься активным, ну, как будто бы идите нахрен. Вот. И что? Ну, на самом деле, если пользоваться профсоюзом именно осознанно, то это, типа, классная тема. У меня мама ездит в Дагестан с профсоюзом, они ходят на всякие во всякие музеи, экскурсии и так далее, куда они только не ездят, и в целом тема классная. Но как будто бы она вот для, ну, знаете, после 40. Ну, как бы есть на самом деле очень много активных штук для молодых специалистов, конкретно именно до 30. Но я думаю, что просто у многих нет желания этим заниматься и куда-то идти, и вот это входить в новый круг каких-то знакомств, находить себе кого-то, просто потому что тупо сил нет. Хотя, извините, что я в монолог ударилась.
Нет, все нормально, но мне наоборот интересно.
Есть как раз-таки вот это вот движение молодых специалистов, и они там ходят на квесты всякие, куда-то ездят, какой-то лагерь для взрослых там тоже нам предлагали. Это вот все, там что-то они еще квизы устраивают, вот. И как будто бы прикольно, но как будто бы... Не хочется,
ну, то есть он решает какую-то чисто рекреационную, отдыхательную функцию, и через профсоюз ты не потребуешь, типа, требуем там перестать нас окружать бумажками.
Нет, или почему? Как? Нет, есть такая тема, когда ты приходишь в профсоюз и говоришь, меня мое начальство хейтит, типа, сделайте с этим что-то, приходит профсоюз и дает по шее начальству. Прикольно? Прикольно.
Но и работает? Стоп!
Да, очень. Да, потому что у нас долгое время не было... Какая там история была, чего-то там не было, чего-то было непозволительно. И, короче, какая-то женщина нажаловалась, и это произошло. Но это я слышала, когда пришла в первый класс, и мне там рассказывал, что профсоюз реально работает. Но при этом...
Городская легенда.
Буквально, но при этом администрация, ну, относится не очень к тебе, потому что приходят и говорят, нам учительница такого-то класса нажаловалась и сказала, что...
Угу.
Тут, я еще думаю, проблема именно анонимности есть. И поэтому большинство проблем, которые можно решить с помощью профсоюза, они не решаются просто из-за страха того, как к тебе будет относиться после этого администрация. Потому что отношение администрации напрямую влияет на твою работу и на то, как ты себя чувствуешь на ней.
Угу. Ну, то есть, какая-то все-таки иерархия есть, вот это вот все связанное.
Ну, в государственной школе точно есть. Типа, ну, тут, на самом деле, я настолько к этому привыкшая, что для меня по-другому это уже очень странно. Типа, это уже что-то, ну, на ненормальном в плане, ну, смысле.
Мне просто еще было вот интересно, если, допустим, ты хочешь, ну, не знаю, есть люди, которые буквально хотят строить карьеру, допустим, в учительской сфере, и... какие для этого можно привлечь инструменты, типа там профсоюз как-то, или, я не знаю, внеурочную деятельность, либо это нужно делать просто через кучу образования, либо как-то, не знаю, с администрацией что-то делать тоже, ну, не заигрывать, не знаю, там участвовать в организации процесса. Я просто не представляю, как. Просто для меня, типа, как учить? Вот есть учитель, он работает, потом, не знаю, там... 50 лет завуч, 60 лет, типа, там, директор школы. Ну, как? Ну, так получается. Как это происходит? Причем я вообще не понимаю.
Ну, для меня это... Я это вижу как? Я это так себе представляю. Типа, ты работаешь учителем, но при этом можешь в чем-то помогать администрации. Плюс это хорошее взаимоотношение с этими людьми. Тут, ну, как бы, как-никак, но это в любом случае есть. Можно этого избежать, но все равно оно останется. Параллельно ты можешь заниматься, не знаю, какими-то активными штуками со своим классом, и тебя в какой-то момент заметят и сделают, не знаю, условно, там, каким-нибудь там замом по воспитательной работе. Ну, да, в дополнительной, там, просто там плюс 10 тысяч тебе в зарплату. И так потихоньку и так далее. Но при этом, кстати, очень классно, что вводят, вот я вчера, кстати, говорила об этом, вводят какие-то новые профессии в плане в школе, ну, условно, советник по воспитанию. И у них тоже там ставка хорошая, на самом деле. Ну, если мы говорим о Москве. Но не знаю, насколько это эффективно, не знаю, насколько это не лишнее.
Угу.
Вот. То есть, так, чтобы подняться по карьерной лестнице в школе возможно, но очень сложно. Потому что как будто бы у всех принят факт того, что если ты работаешь учителем, вот ты на этой должности и сидишь. Все, дальше некуда. Ну, просто если было бы движение по карьерной лестнице, это получается, что все учителя бы в какой-то момент становились бы директорами.
Справедливо, кстати, да. А в частной школе какие-то есть отличные штуки? Ну, типа особенности, Ален, как ты думаешь? Либо там все...
В плане карьерного роста?
Да, да, в плане карьерного роста.
Да, я на самом деле думаю, что тут работает точно так же, как и в госшколах. Ты просто работаешь учителем, потом, не знаю, в разговорах с коллегами или просто сам по себе понимаешь, что вот я хотел бы заниматься, я не знаю, например, больше какой-то документацией, нежели общение с детьми, и ты просто меняешь вектор и направление своей работы и начинаешь делать упор на что-то другое, как вот уже Катя сказала, общаться там с какими-то определенными людьми, где-то что-то помогать, быть активистом, там, волонтером и так далее, и просто в какой-то момент переходишь совершенно на другую должность.
Угу. Но для этого все равно требуется... Слушаю.
Говори.
Я просто еще хотел задать вопрос, кинуть для вас всех. Для этого реально нужно любить профессию, и не получится сделать фейковую личность на работе, которая любит коллег, вот это со всеми общается, там, не знаю, душа компании, которая там через 20 лет уже сидит в кресло типа завуча, а потом и директора. Так, типа, ты реально сойдешь с ума, нужно реально, ну, сойдешь с ума, если так сделаешь, и нужно быть вот той самой, которая искренне, неиронично все это любит с самого начала. Либо им.
Да я думаю, не обязательно, ты все еще можешь, я не знаю, улыбаться и носить какую-то маску для того, чтобы потом сидеть в директорском кресле.
Вот так вопрос, насколько сильно монополизирует, мне кажется, профессия учителя твою жизнь.
Да.
Ну, все эти известные скандалы о том, что учителей заставляли увольняться или какие-то объяснительные за то, что они, там, не знаю, публиковали фото в купальниках просто на своих сетях, страницах в социальных сетях, или еще что-либо.
Ну, это, кстати, такая... Если ты учитель, ты должен ходить буквально типа в паранже.
Вот, кстати, у меня в школе такое не принято. Ну, чтобы вы понимали, у меня просто, ну, коллеги, они ходят в рестораны ночью, у заправок почему-то, я не знаю почему, и выкладывают истории там, где они поют, ну, типа, царицу в микрофон под шофе, и, ну, типа, это все видно, это все видят родители, потому что часто ВКонтакте, условно, они добавляют учителей в друзья, и, ну, не знаю, как будто бы лучше бы было бы фото в купальнике, нежели когда ты в пьяном угаре. Ну, это условно, типа, я снимаю видео в моно, как я под тремя рюмками текилы вайблю с Ливоном на танцполе. Ну, и родители такие, отдыхает тетка, да.
Ну, это было бы очень, если честно.
Ну, вот я не понимаю, как общество вот именно подразделяет именно, типа, эти фото...
Где нельзя, стоп, но, где поэтому... стоп-слово, да?
Да, да, но при этом ты можешь, условно, типа, пьяный, не знаю, петь в микрофон, ну, как будто бы, не знаю, несправедливо. Вот, но я при этом не осуждаю, коллега сервирует абсолютно.
Мне кажется, тут во многом зависит не только от родителей, потому что в любом случае в любых школах будут родители, которые будут относиться к этому нормально и которые будут относиться плохо. Тут вопрос к руководству. Условно, если придет какая-нибудь мамаша и скажет, а почему у вас учитель в купальнике стоит в Инстаграме, и руководство скажет, да, простите, извините, мы обязательно с ним поговорим, то это уже какой-то гетто. Если само руководство в первую очередь относится к этому нормально и может встать на твою защиту и сказать, да, блин, это такой же человек, он делает все, что хочет, то это уже совершенно другой вопрос. Потому что я помню, я пыталась устроиться в одну частную школу, и там прям буквально мне выдвигали требования о том, что так, вы Инстаграм не ведете, вы не ведете вообще никакие соцсети, даже в закрытой какой-то форме, потому что мало ли что, вдруг у нас там, я не знаю, ученики-хакеры, и вот это вот все, вы не курите, не пьете, ведете праведную жизнь, готовите пирог и моете лестничную клетку.
Мама... Это для меня как ночной кошмар звучит. Не приближайтесь к мону на расстоянии 3 километров.
Мы можем на секунду вернуться к вопросу профсоюза? Мне стало очень интересно узнать у
Да.
своей коллеги Екатерины. Я знаю, что в детских садах тоже есть профсоюзы, и там периодически воспитателям выдают какие-то там скидки на путевки, там походы во всякие музеи, театры и так далее. Вот есть ли это в школах от профсоюза?
Так я же говорила о том, что буквально профсоюз берет условно цену в половину меньше, чем на самом деле эта поездка может стоить. Типа, это классно, но при этом ты, у тебя нету буквально, ну, как бы тебе выделяют часы, ну, это как школьник в курсе, знаете, в Питер. Типа, у тебя есть расписание, которым ты следуешь, там, курс, на который ты записан, и у тебя там условно есть там вечером время, чтобы заняться своими делами в этом городе и поизучать. То есть из соображения этого меня это не интересует, потому что экскурсии там подобраны таким образом, чтобы это было интересно ну, для определенного контингента. А так, ну, давайте будем говорить честно, для женщин. Ну, я имею в виду, что по
для возрасту. Женщин, с большой буквы, да.
Да, вот. И молодым там порой делать нечего.
Ну да, в программу экскурсионную не входит посещение клубов «Ровесник», «Мона», «Шаурмечная» на Покровском бульваре, да.
Программа не подразумевает собой распитие спиртных напитков, хотя, ну, бывает.
Мне казалось, иногда, да, всякие типа экскурсии, не знаю, вин на этом производстве. Но мне интересно, профсоюз держится чисто на взносных деньгах типа с учителей, или там все-таки есть субсидии какие-то с государства?
Ну, я думаю, что если ты платишь им за поездку куда-то, то они в любом случае и берут себе что-то. И мне кажется, что профсоюз держится как раз-таки на вот этих взносах, которым, ну, вот этот небольшой процент, который мы платим с своей зарплаты, и на том, когда люди оформляют себе, ну, что ли, поездки куда-либо или поход куда-либо и так далее. Потому что, ну, условно, раз в месяц нам скидывают огромный список того, чем ты можешь заняться от профсоюза. Там ты можешь сходить там, в театр, в кино. Тебе это все, ну, не в кино, а там, не знаю, в музей и так далее. И тебе прям посылают список, ну, плюс к этому ты можешь взять с собой кого-то.
Ой, плюс один?
Реально, вот.
Замечательно.
У меня мама так отчима постоянно брала с собой в какие-то поездки, пока он, ну, терпел это все. Не знаю, они прям активно пользовались профсоюзом. И они вот даже, ну, поедут, куда они там поедут? По-моему... А, в Калининград они поедут в апреле. Вот.
Ну, это супер. Мне кажется, учитывая, типа, то, что учителям столько приходится переживать, типа, возможность хотя бы через профсоюз иметь хороший доступ к разным разнообразному отдыху, это замечательно.
Ну да, но нужно понимать, что это отдых в любом случае со твоими коллегами. И...
Да, там, да, все равно, типа, это все еще рабочие коммуникации, да, все-таки, там, да, не уйдешь в отрыв, но хоть что-то.
Слушаешь в любом случае разговоры о работе. Опять работа.
Опять работа. Ну, я опять подозреваю, что если я спрошу вопрос касательно, типа, зависимости работы от жизни, наоборот, у Кристины, то у нее самый якобы, типа, легкий вариант с тем, что работа репетитором не обязывает ничего никому. Ну, хотя, наверное, просто потому, что работаешь, типа, в полностью коммерческой организации, поэтому... У вас есть договор, на основе которого вы делаете какие-то действия, и все. Дальше хоть реально в МОН, все четыре стороны, там вот это вот все эти гадости, которые происходят в подворотнях Москвы, только приди вовремя, пожалуйста, на урок, проверь домашние задания, типа там и все.
Ну, это, конечно, не доходит до такой степени, как в некоторых государственных частных школах, но мне кажется, они следят чуть-чуть за тем, кто у них работает. Они не просят какие-то соцсети и так далее, но, понятное дело, у них ко всему этому найдется спокойно доступ. И я думаю, что если человек явно какой-то неадекватный, как минимум, если, например, ученик на него жалуется, несколько учеников на него жалуются, они могут прочекать, выяснить, что, типа, теть, тебе пора, и просто забанить тебя на платформе. Потому что они, не, ну правда, они довольно, несмотря на то, что они нанимают, на мой взгляд, вообще почти всех подряд, отказываются они от учителей тоже довольно спокойно. То есть у них нет практики того, что типа, ну давайте, мы, давайте вы останетесь, мы вам там что-то еще предложим или что-то такое. Типа, не хочешь, не надо, бай. У них все равно новых учителей, буквально. У них поток этих новых учителей, типа, каждый день человек по 10, наверное. Ну, я не знаю точные цифры, но в любом случае. Вот. Угу. А так, ну, они внимательно следят за тем, как конкретно ты проводишь урок, потому что от каждого урока есть запись. И периодически твои записи прослушиваются, если ты, не знаю, типа, унижаешь своего ученика. Если ты унижаешь этого 40-летнего мужчину, то, ну, к тебе будут вопросики.
Справедливо.
Если он просто выходит и говорит, плохой мальчик, не выучил уроки.
Маму сажают. Ну, наверное, последний вопрос, такой более живой, я надеюсь. Мне интересно, есть ли какие-то вещи, которые вам приходится, ну, которые вы, как сказать, которые вы до конца не выяснили, которые вам приходится каждый раз, типа каждый день, когда вы там приходите на работу, или каждый раз, когда начинается урок, буквально переизобретать себя и придумывать что-то новое. Потому что нет никогда, типа, нет одной формулы, которая работает раз и навсегда.
Да, как приходить и не хотеть идти домой. Но на самом деле, это, наверное, у меня общение с родителями, потому что это каждый раз как по минному полю. Я не знаю, ну, типа, я не умею с ними общаться, я не люблю и не хочу под них стелиться, хотя это нужно делать ради того, чтобы у тебя были нормальные отношения с ними. И вот это единственная проблема, наверное, которая меня будет волновать, я не знаю, даже спустя то время, когда я перестану работать учителем. Но я надеюсь, что я это проверю, когда стану, не знаю, родителем, как это вообще со стороны родителя выглядит. Вот. А так, вот, конкретно общение с родителями. Дети, фиг с ними, типа, они, ну, к ним можно подстроиться, каждому ребенку можно подстроиться при большом желании, а вот к родителям ты не подстроишься.
Да, мне кажется, типа, вот только ты смогла освоить, ну, как бы, проделать огромную работу с детьми просто, а еще у каждого ребенка там по два родителя, ну, там, связанных человека, и ты просто сидишь такая, особенно, не будешь со всеми этими лицами на собрании родительском, и такая, в письменной форме, пожалуйста, все вопросы, ответ в 3-5 дней.
Ой. В разводе, и они друг с другом не коннектят, и они начинают друг на друга сваливать что-то. И ты такой сидишь и думаешь, угу, я в четверке уродов, ну да.
О, господи, какой ужас! Кошмар. Нет, слушайте, это кошмар. Я об этом не думал, почему? Ну, ладно, я не думал, но это... А у тебя, Алён, есть что-то, что ты до сих пор каждый день приходишь и... Это не должно быть что-то, что прям вызывает трудности, типа, опять на каторгу, а что-то же может интересное.
Я очень чувствую Катю, потому что каждый раз я думаю о том, типа, как мне любить свою работу. Потому что, не знаю, в целом работа предполагает общение с детьми, разными детьми, разными родителями. Если у тебя еще работа связана как-то с коллегами, и коллеги тоже разные, и... Не знаю, ты каждый раз приходишь на работу и думаешь, чем же жизнь удивит меня сегодня, с какими, я не знаю, испытаниями мне придется столкнуться сейчас, и что, и как, кому сказать, в какой степени, я не знаю, какие слова правильно подобрать, вот, поэтому это в целом, вот, ну, каждый день какая-то новая история, к которой ты никогда не будешь готов.
Хорошо, Кристина, я думаю, что она сидит, там, репетитор стоит, и приходит мама из угла и говорит, ну, как у него дела? Хотя
это был бы интересный эксперимент. Ну, учитывая, что у меня не было никогда детей, но было такое то, что взрослые люди, которые не успевали, то есть у них урок начинался сразу после того, как у них заканчивался рабочий день, они учились на работе непосредственно, когда к ним врывается кто-то в кабинет, начинает что-то орать или говорить, и чел такой типа... Я закрою наушник, но я не буду выключать почему-то микрофон, я просто закрою наушник, я все еще все прекрасно слышу, как они там что-то обсуждают, иногда срутся, я сижу, думаю, так, сериал смотрим, как, что, какая серия сегодня? Потому что вот этого мужика как раз-таки, к нему довольно часто в кабинет кто-то врывался, я думаю, так, все, слушаем.
И у Кристины
спасибо за рекламную паузу.
Я занимаюсь своими делами, я просто листаю учебник, мне неинтересно, но я слушаю Пушкина вострила.
Было бы забавно, если бы к этому 40-летнему мужику как раз входила в комнату мама и спрашивала бы у Кристины, ну что, как у него дела, как у него успеваемость?
Ну, у меня был знакомый, который давал репетиторские уроки прям лично-лично, к нему домой ходила девочка, он учил ее занимался с ней по экзамену школьному по географии 9 класса, как он, ОГЭ, и там не было каких-то, типа, кринжовых историй, плохих, там просто, наоборот, не было прикольно слушать, потому что у них все было так размерено, они что-то там вместе разбирали, это было интересно и весело. Ну, ей в какой-то степени, да, тоже. Ну, типа, она, типа, не из-под палки ходила туда. Да, все-таки, вот, кажется, половина кринжовых историй и неловкости, когда ты работаешь с детьми, происходит не детей, а от их родителей.
Касательно чего-то нового каждый раз. У меня опять все чуть более позитивно, как будто бы, я не знаю. У меня не было такого, то, что у меня на уроках происходили какие-то жесткие неожиданности, коллапсы, еще что-то. Но вот для себя я поняла, что каждый раз приходится импровизировать, грубо говоря, над одними и теми же заданиями. Не для учеников, а для себя. Потому что, условно, у меня 3 урока подряд, и эти 3 ученика идут по одной и той же программе в одном и том же месте, и я третий раз говорю одно и то же, задаю один и тот же вопрос, и ты сидишь уже и думаешь, ну, может, придумать что-то другое, ну, может, тут просто, ну, взять все, все абсолютно переделать и, ну, начать какой-то цирк и фарс, потому что уже реально сидишь, и вот, ну, не то, что самому скучно, а вот кажется, не знаю, вот у меня голова, по крайней мере, так работает, это только что было. То есть надо что-то сделать, надо сделать что-то другое. При том, что это другой ученик, у него этого еще не было. Но у меня уже было. Значит, мне надо по-другому. То есть я вот такая тетя. Мне надо каждый раз новенькая.
Синтезуальный подход.
Но это касательно учеников именно со СКНГ. Касательно своих учеников. Вот с Ваней долгое время позанимались мы. И часто сталкивалась с тем, что задавался какой-то вопрос на подумать о жизни человека. А смысл нам это обсуждать, если я это знаю? Вот я у него спрашиваю что-то, я просто знаю, что он ответит. Я живу с этим человеком, я понимаю, типа, о чем сейчас будет разговор. И мы сидим вот это вот, делаем вид, что мы что-то узнаем новое друг о друге.
Но на английском ведь?
Не, на английском, понятное дело, но, типа, не знаю, я вот, опять-таки, я не смогла перебороть в себе этот момент того, что я, мне, ну, грубо говоря, мне тоже должно быть интересно на этом уроке. Да, то есть если я задаю человеку какой-то вопрос, я хочу услышать ответ, потому что мне интересно, что этот человек думает или скажет. Дело не только в английском языке, но и, в принципе, это же, ну, типа, это разговор. Мы обмениваемся, так сказать, информацией. Вот. А с Ваней очень часто случалось такое, что мы просто, типа, ну, просто, да, переводили то же самое, что мы обычно обсуждаем на английском языке.
Реально, просто перевод заказной, будто история рассказана, другой язык. Ну, забавно. Разъем чай на английском. Ну вот, и в завершение, если вы хотели бы что-то еще сказать, не знаю, пожелать себе или коллегам, или в принципе, вслух, в небо или куда-либо еще, насчет своей работы или образования, я бы с удовольствием послушал.
Главное — работать по душе. Все.
Сказала, как отрезала.
Я думаю, это очень важно, и не все из нас это придерживаются, но что поделать. Не знаю, мне кажется, основная, возможно, проблема работы в том, что это вот как раз, может быть, к вопросу самому первому твоему, Левон, чувствуем ли мы какую-то значимость. Я думаю, в первую очередь все из нас чувствуют огромную ответственность за то, что мы делаем, особенно, наверное, мы с Катей, потому что мы работаем с маленькими детьми, которые как пластилин, и, я не знаю, ты можешь сказать одно лишнее слово, он потом в 40 лет будет ходить к психологу и говорить, блядь, одна дрянь, в 8 лет у меня дело прилюдно, и мне теперь сложно живется, поэтому вот. Желаю нам всем в целом удачи.
Я своим сестрам здесь тоже хочу пожелать, наверное, терпение больше всего. Ну, даже не терпение, а моральной выносливости, потому что, слушая и Алёнины, и Катины рассказы, иногда думаешь о том, что, типа, ну, после такого, в принципе, можно уже и вешаться. Типа, там такой трэш иногда происходит, что как будто бы безвыходная ситуация. Поэтому, да, так как я не испытывала всего того, что испытывали девочки в частных школах и в государственных школах, потому что, на мой взгляд, государственные все-таки, конечно, намного более вонючее говно, чем частные, опять-таки, исходя из их историй. Вот, поэтому хотелось бы им моральной выносливости пожелать. Я думаю, это не только им, вообще, в принципе, всем учителям пригодится.
Я тоже, в принципе, желаю вам, чтобы главное, чтобы не было еще хуже, и чтобы вы находили всегда что-то интересное о своей работе. Ну, как и в жизни, в принципе, ну, а работа — часть жизни. Поэтому да. С Богом! Прорвемся! Спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое, что пришли сегодня и говорили со мной целый час. Надеюсь, вам тоже было интересно, и нашим слушателям тоже будет интересно. Поэтому спасибо, всем спасибо за внимание. Да, спасибо. Всем спасибо за внимание, и пока-пока. До скорых встреч.